8:00, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. Как я и обещала, у нас в гостях в прямом эфире в рубрике «Домашник» Андрей Макаревич. Добрый вам вечер.
Доброй ночи.
Доброй ночи. У вас сегодня был богатый день. Я, между прочим, стала, можно сказать, бенефициаром этого богатого дня. Я получила Евина яблоко, о котором я только в интернете читала. Я знаю, что у вас сегодня была презентация этой книги.
Правда, была презентация, которая прошла... Но судя по тому, что было очень много народу, прошло хорошо, и задавались вменяемые вопросы. Я в последнее время, слушая разные FM-станции, прихожу в ужас от какого-то коллективного помешательства, потому что... Ну, вот люди, которые звонят с какими-то вопросами и предложениями, я сейчас не об «Эхе Москвы» говорю, кстати, производит впечатление в массе своей нездоровых. Я сегодня видел большое количество вполне здоровых, адекватных людей, которые задавали осмысленные вопросы. Это уже приятно, и сегодня большая редкость. Так что я страшно рад.
Я вас поздравляю, но у нас сегодня такой вот акустический неформат. Причем в багаже Макаревича был акустический неформат. Я была в полном экстазе, когда вы вовсе даже не были творцом в полном смысле слова, а подыгрывали Юзу Олешковскому. Я видела лицо Макаревича. Мне было по кайфу.
И это для меня была такая колоссальная честь, хочу сказать, что я до сих пор это вспоминаю с трепетом.
Кроме того, вот акустический звук. Мне трудно, я сейчас вызову жесткое, наверное, неприятие людей, поклонников периода Висбора. Мне трудно слушать Висбора. Это уже не мой, как говорят профессиональные музыканты, саунд. Мне тяжело.
Мне очень трудно слушать Висбора. И вообще, пожалуй, не трудно слушать Галича, Высоцкого и Акуджаву.
Чей альбом был тоже выпущен исполнением Макаревича.
Ну, не будем об этом, да. Потому что вот они своей энергетикой, своим состоянием, все-таки они были больше, чем этот звук гитарный просто, который в свое время породил огромное количество значительно менее талантливо поющих под гитару людей. И было это огромное движение, которое... считала себя такими избранными и на нас, рокеров, смотрела, как на недоносков каких-то. А потом это все немножко прошло как жанр, на мой взгляд. И смотрите, сегодня самое интересное, не люблю этого слова барды, но барды, да, они все равно обзавелись какими-то еще инструментами, какими-то аккомпанирующими ребятами. То есть вот эта одна нехорошо настроенная гитара у костра, она все-таки осталась в прошлом столетии. Мало того, это уже сегодня приобретает постепенно окрасочку ретро. Угу. Я думаю, что пройдет еще 5 лет, и это будет уже хорошее ретро такое, и к этому опять будет модно возвращаться. Лично я вот так под гитару со сцены не пел очень давно один.
Так это же класс. Это же создает для меня, как для зрителя, я понимаю, я прекрасно знаю, что мне скажет артист, но для меня, как для зрителя, это небывалое ощущение интима, которого мне вот так не хватает за всем этим вашим богатым, фрикативное «Г», музыкальным сопровождением.
Грубо по поводу музыкального сопровождения, потому что, если уж говорить о креольцах, скажем, то это, по-моему, предел деликатности.
Да, но я хочу... апеллировать несколько лет назад, когда умер Лев Эммануилович Разгон, ко мне в студию пришли тогда еще здравствующие Лидия Борисовна Лебединская и, слава богу, здравствующий Александр Моисеевич Городницкий. И в какой-то момент Городницкий мне сказал: слушай, а спички есть? Есть, сказал я. Он говорит: знаешь, Лев Эммануилович очень любил мою песню «От злой тоски».
Ну да.
И вот такого ощущения интима в моей жизни не было ни с кем.
До того, как мы с ним встретились, он тоже вилкой стучал по столу, себе аккомпанирует. Да, но это такой жанр.
Ну, честно говоря, я несколько недель назад имела счастье лицезреть вас, что называется, на близком расстоянии поющим. Начали вы с дворовых песен, над которыми, я помню, как ржал народ, просто чудовищно ржал. И девушка в притонах Сан-Франциско, это было чудно. А потом вы спели кое-какие вещи, которые я хорошо знаю. Честное слово, мое ощущение было совсем другим. Поэтому я попросила вас прийти сегодня вот правильно.
Что будем петь?
Можно я не... Вот у меня заявок тут две страницы лежат.
Так, очень любопытно.
Можно... Мы давайте договоримся так. Я зачитаю их все.
Я сразу извинюсь перед теми радиослушателями «Эхо», которым я не смогу потрафить, потому что я глубоко убежден, что там есть какие-то песни «Машины времени», которые, ну, я принципиально не пою под гитару, не для того они придуманы, не под то заточены. А если это песни вот такие рассчитаны на авторское исполнение, ну, буду рад.
Ну, во-первых, Андрей, сейчас с внучкой слушаем «Машину времени» про песню «Поворот». Говорит, классная песня, только очень громкая. Внучке 6 лет. Это пишет Владимир. Ярослав ждет ваш концерт в Харькове. Хочет получить автограф. Илья. Андрей, очень хотелось бы услышать в вашем исполнении песню памяти Высоцкого. Я разбила об асфальт расписные стеклянные детские замки. Спасибо. Виталий. Это мой коллега. Я лоббирую интересы. Это наша интернет-группа. Андрей Вадимович, если это возможно, исполните, пожалуйста, песню об интернет-группе. Интернете. Изменилась ли, на ваш взгляд, ситуация в российском виртуальном пространстве со времени написания песни? Вальдемар. Так, общественный интерес, это не заявки. Андрей Алексеевич просит песню памяти Галича. Птицу цвета ультрамарин. Как я понимаю, это машина.
Это машина, да.
Заявки принимаются для передач? Вас надули, опять надули те, кто вас ведут. Эпоха большой нелюбви. Дай мне руку, моя душа. Имитация. А что касается вопросов о политике, то все ответы в песнях, книгах и стихах. Вот, например, «Меня очень не любят эстеты», пишет Денис.
А я с ней и начну, пожалуй.
А, то есть попали.
А чего?
Отлично.
Меня очень не любят эстеты, мол, какой-то он стал не такой, мол, судьбу бунтаря и поэта променял на колпак поварской. За то, что я не подвержен зажимам и с унисексом, увы, не дружу, и еще не воюю с режимом, и еще не курю, а ношу, и что, согласно традиции русской, помереть раньше срока не смог, и все рвался с тропинки узкой, по которой ползет русский рок. Отвечаю им всем при народе, что за долгие годы и дни, уж если я и мечтал о свободе, то в том числе от их болтовни. И всегда, если мог, избавлялся от того, что мешало ходьбе, и при этом собой оставался, и гулял только сам по себе, и не спросясь у эстетов совета, сам решал, куда плыть кораблю. Меня очень не любят эстеты за это. Я их тоже не очень люблю.
Хорошая песня для начала, потому что, на самом деле, четко определяет сразу параметры.
Ну,
вот
да.
Здесь черное, вот здесь белое. Эстеты в плане того, что это... Я не знаю, после полуночи можно неприличные вещи говорить в эфире «Эхо Москвы», как вы считаете?
Вы меня спрашиваете?
Я, наверное, не решусь процитировать эту фразу моего покойного друга и коллеги Андрюши Черкизова, но у него была очень емкая фраза про эстетов, я вам потом в перерыве ее скажу. Так вот, есть люди, которые, как бы это сказать, отрицают человеческое в человеке. То есть, если человек, то вот дальше в конец коридора ни-ни. Это сильный эвфемизм.
Да.
С этой позиции. А вот насчет режимов я бы попросила уточнить. Потому что если вы смотрели интернет, то максимум к вам претензий – это насчет режима. А когда мы в моем не очень трезвом состоянии разговаривали с вами в Перми на балконе профилактория, вы мне задали один очень легитимный вопрос. Слушай, а почему я что-то должен кому-то доказывать? Я столько лет на сцене доказываю, что, наверное, вот все, кроме того, что я пою, пишу и делаю, это уже «Лебедев too much». Это так?
Я вообще никому ничего не должен доказывать. И вообще никто никому ничего не должен доказывать. Мне странно... Вернее, не менее странно. Мне вполне я могу объяснить ситуацию, когда люди, которым в свое время что-то понравилось или очень понравилось из того, что я делал, они посчитали, что они имеют на меня права.
Так
они
так
меня придумали дальше всего до конца своих дней. Их чудовищно раздражает, если я этой картине начинаю вдруг не соответствовать. Была дикая истерика, когда «Машина времени» вдруг стала профессиональной и с теми же своими песнями вышла на просто сцену Дворца спорта. Да?
Угу.
Сколько было визгов. Ах, они продались. Кому продались? За что?
А сколько «Мамоне».
Было... «Мамоне», да. В подполье платили гораздо больше тогда, кстати. сколько было визга, когда я придумал программу «СМАК». Рок-н-ролльщик кашу варит, совсем
сумасшедший. Ну, вы сейчас спели про это ровно.
Да, ну идите вы к черту все. Послушайте, дайте мне право, если вы мне верите, если вы мне верите в моих песнях, то, наверное, доверяйте мне во всем остальном. Я ведь никого с собой не зову.
Не могут.
Не могут, нет. Я просто хочу сохранить за собой право самостоятельно мыслить и принимать какие-то решения. Вот и все.
Но, Андрей, это нереально, потому что это такова наша, как бы сказать, менталитет нашей любви.
Нет, это абсолютно реально.
Что если мы тебя любим, то уж будь любезен, быть вот таким, как да, мы хотим. И если есть амбразура, то, пожалуйста, ляг на нее грудью, а не каким другим местом.
Я вообще не собираюсь ни на что ложиться. Я пока еще постою.
Спасибо,
если
спасибо. Да. Что поем?
А, удивительное дело. Я вдруг, я перед собой здесь, кто не видит нас, я положил...
А нас, кстати, смотрит сетевизор.
Я положил две бумажки, где огромное количество названий песен, которых я 100 лет не пел, потому что вообще я с гитарой очень много лет уже на большого зрителя не выхожу. Мне стало скучно вот одному с гитарой выходить. Появился оркестр «Приозерского танго», и я с ним получаю больше значительного наслаждения. А песни остались. Меня поразило то, что сейчас я спою песенку, если я вспомню. А вот насколько, черт возьми, к большому сожалению, актуальность-то не уходит песен. Она была написана, сейчас я скажу, в каком году. Это был 80...
Я бы сказал, 6-й, если я правильно предугадала песню.
Если не 4-й. Если не 4-й. Был такой рок-н-ролльчик. Сейчас. По морю плавать, не по суше гулять, но всех нас манит водная гладь. И вот в результате, делай слово, новое судно почти готово. Там и мачты, и ванты, и даже флага только из говни. Ни на шаг, резонно заметив, что все это странно, решила команда сменить капитана. Сказано, сделано, прошлому бой, и вот уж штурвала капитан другой. Он молод и красивый, совсем не дурак, а только судно из говни. Ни на шаг, резонно заметив, что что-то неладно, решил капитан, что виновата команда. Новая метла чисто метет, да тысяча матросов получила расчет. И новая команда поднимает флага, только судно из гавани. Ни на шаг, резонно заметив, что что-то неверно, решили, что судно покрашено скверно. Художнику дали задание, он все перекрасил в праздничный тон. Метался, старался, устал, как и шаг, а только судно из гавани. Ни на шаг, по морю плавать, не по суше гулять. Сели думать над причиной опять, а было дело в одной причине. Все забыли, что паруса нет в помине. Без паруса никак не объехать мир. Поможет или чудо, или буксир.
Андрей Макаревич в прямом эфире «Эхо Москвы». Я прошу прощения, что я иногда в компьютер, я не любовные письма пишу, я на вас оперу заполняю.
Понятно.
У нас есть такая манера, мы потом оставляем плейлист для тех, кто слушает программу в подкасте. Напомню, что нас можно смотреть с помощью всяких андроидов и прочих устройств. Андрей, а вот, кстати, если 84-й год, то это уже, по-моему, тот капитан, о котором мы говорим. 15 минут назад вы беседовали в...
В 84-м не было еще.
Еще не было этого Сергеевича. Капитана.
Нет, это была вот эта ужасная промежуток.
Гонка на лафетах?
Черненко, вот это, да.
Потому что я как раз, я так, такую красивую вводку сделала, немножко перепутав даты. А у нас сейчас в августе месяце, я так предлагаю, что вы слушаете «Эхо Москвы», в эфире выходит проект. А что вы делали 19 августа? Доброе утро, ГКЧП. Можно я задам этот вопрос
очень
вам смешное, прямо в эфире?
Очень смешное, что в 91-м году мы как раз на эту тему и шутили. Что лет через 10 появится в анкете вопрос.
Конечно.
А где вы были 19 августа 91-го года?
Сбылось?
Что я делал?
Гастроли, небось, какие-нибудь были.
Нет, я вернулся с гастролей. Мы их отменили 19 числа. Узнав, что происходит в Москве, ночью я ехал в поезде, и утром следующего дня я пришел к Белому дому. Причем, пока меня не было дома, мне звонил Саша Любимов, который звал меня внутрь. Я с ним не разговаривал.
Угу.
Мобильников не было тогда еще никаких. И когда я приехал, я пошел, шел дождь, была омерзительная погода. И когда я подошел к ступеням Белого дома, я встретил такое количество знакомых людей, которые так мне обрадовались, что я внутрь не пошел. Я подумал, будет некрасиво. Сейчас я с ними со всеми поздороваюсь, и как я таки генерал, пройду туда, где тепло
внутрь.
И не капает. Да.
Угу.
И я остался сидеть на ступеньках. Я еще как дурак купил по дороге блок сигарет, думал, там людям курить нечего.
По-умному.
Оказывается, с этим все было хорошо, там и бабушки носили пирожки какие-то, и сигареты, все было славно. И очень была хорошая атмосфера. Ночью поднесли какие-то жуткие колонки, я пел песни под дождем, в общем, чтобы народ не расходился. Хотя никто расходиться не собирался, на самом деле. Это была такая, как бы, чтобы согреть друг друга. И я никогда не забуду, что у нас стоял в толпе такой дедушка, абсолютно из какой-то глухомани, в ватнике, совершенно щукарь такой, с седой бородой, с голубыми глазами, и у него на шее висела перемотанная синей изоляцией спидола, которая плохо-плохо ловила вражеский голос. Это был единственный источник информации, фактически. Поэтому его ушами вот так все облепили и слушали. И вот в ту секунду, когда объявили, что участники ГКЧП арестованы и летят в Москву, или прилетели и их арестовали, вот в эту секунду прекратился дождь и выглянуло солнце. Это было невероятно. Я сегодня разговаривал с одним очень умным человеком о том, что мир настолько сложная конструкция, что случайных совпадений в мире не бывает. Мы склонны называть случайными совпадениями то, что мы не можем объяснить. Но это не значит, что это случайное совпадение. Вот это было настолько знамение какое-то просто.
А страшно было?
Нет.
Тогда
абсолютно
вопрос.
Не было страшно. Было весело и здорово.
Тогда вопрос из категории тех, которые облепили наш сайт. Что ж вы, Андрей Вадимович? Я оставляю за вами право не отвечать, но я не могу задать, не задать этот вопрос.
Что ж я что?
Что ж вы на Васильевском спуске? Что ж вы с Медведевым? Что ж вы Путину амфоры подбросили? Мне очень понравилась версия.
Ну, вот
поскольку вы профессиональный
амфоры...
дайвер, идите, то кто еще мог?
Идите вы к черту, значит. Я, приехав из Африки вчера, впервые про эти амфоры услышал. На Васильевском спуске говорю 127-й раз и второй раз в эфире «Эхо Москвы». Я не ратовал ни за Медведева, ни за Путина, хотя голосовал я тогда за Медведева, а участвовал в празднике, посвященному окончанию выборов в стране. Угу. В любой цивилизованной стране. Мне очень хочется при всех натяжках нашу страну все-таки считать цивилизованной. Выборы президента – это праздник. И известные артисты на центральных площадях города по этому случаю всегда выступают. Это нормально. Встреча с Медведевым была мне интересна и приятна. Произошла она по его инициативе. Мне было бы, во-первых, просто неприлично отказать, когда человек тебя просится в гости в клуб, а во-вторых, а с какого-то я перепугу должен ему отказывать? Я за него голосовал, и мне было действительно любопытно с ним побеседовать в неформальной обстановке. Что произошло, когда журналисты со своими камерами ушли?
Очень многие ваши поклонники предъявляют к вам претензии вашей же цитатой. И цитата эта, я думаю, что вы ее назовете скорее, чем я.
Насчет прогибания под мир?
Exactly.
Давайте определимся в понятиях. А что мои поклонники понимают под прогибанием под мир?
Попробую ответить эвфемизмами.
Окей.
Однажды один очень известный артист, очень хороший артист, очень нами с вами любимый артист, показывая на одного известного доктора, сказал: слушайте, ну что же он так, это, под власть-то прогибается? А ему сказали: ну а сами-то принимали участие в ролике одной замечательной партии? Говорит: ну а я-то что, за мной два театра?
Действительно. Вот. Я не помню никаких прогибаний за собой, если мы одинаково понимаем это слово. Вот если бы мне позвонили, скажем, из аппарата президента и сказали: вот с вами хочет пообщаться президент Медведев, а я подумал: ё-моё, как же это разрушит мой имидж рок-н-ролльщика, я же должен выглядеть против, вот это и был бы прогиб.
Скажите, пожалуйста, когда вы в декабре вместе с БГ, вместе с Шахриным, кто-то еще там был, я пою сейчас.
Там был Илюша Чёрт, там был Лёшка Кортнев, там был Вадик Самойлов.
Совершенно верно.
Там был, сейчас вспомню, кто-то еще.
Написали письмо с призывом к справедливости, я так это для себя обозначила. Вы ждали действенного результата или вы это сделали, потому что делай, что должно, и будь, что будет?
По поводу Ходорковского, да. Вы имеете в виду? Мы долго обсуждали, на самом деле, ну, недолго, я с Борей Гребенщиком обсуждал форму этого письма.
Он же вообще непротивленец.
Борька не совсем непротивленец. Борька довольно, кстати, бывает иногда неожиданно жесткий. Просто он вне этого.
Угу.
Он вообще вне этого. А тут, на самом деле, инициатива-то, по-моему, была даже чуть ли не его. Когда пошла речь о втором сроке, вот, я говорил вот о чем. Я говорил: Борь, мы хотим шашечки или прокатиться? Мы хотим помочь Ходорковскому? Или мы хотим показать, какие мы непримиримые? Давай выясним. Если нам нужен наш пиар, я в это не играю. Если мы действительно хотим оказать какую-то помощь, значит, надо из этого делать пиар-акцию. Значит, давай обратимся к президенту и скажем: Дмитрий Анатольевич, вы нас вроде уважаете, любите наши песни, мы уважаем вас. Вот имейте в виду, что наше мнение такое. Нам кажется, что в вашей власти что-то это, в этой ситуации изменить. Но, добавил я, мое субъективное мнение, если бы он был в состоянии, он бы уже изменил.
Знаете, я в свое время опосредованно аж до Лед Зеппелин дошла. Но, правда, там оказались настоящие буддисты, которые сказали, что они очень далеко от этой темы. Андрей Вадимович, можно ли маленьких героев... Что-то там...
Какая забавная песня.
Можно ли спеть песню из фильма... Только я путаю, это все-таки день выборов или день радио «Снежинка»-то?
Я эту песню не буду петь вот по какой причине.
Ее воспринимают как бонафиды, а это Степ.
Ее воспринимают как мое произведение. Это песня Лешки Кортнева, дико смешная, как и еще, по-моему, 15 песен, написанных для спектакля «День радио». Почему я всем настоятельно рекомендую идти смотреть именно спектакль? Потому что фильм, к сожалению, кроме песни «Снежинка», ни одна песня не вошла целиком. А там еще 14, ну, не менее смешных. Там гениальная учительница первая моя. Там пародии на всех, кого мы знаем. Такие точные, такие смешные, что просто мне дико жалко, что в фильме это не использовано. Я ее все равно петь не стану. Во-первых, потому что я ее не очень помню уже. Во-вторых, потому что, ну...
Ну, про жидов я помню, что-то там было. Просто вот невозможное.
Да. Про жидов я могу другую вам спеть песню. Хотите? Ну, не про жидов, конечно, нет.
Вы настаиваете? Это ваш выбор.
Рассмеши меня, Петросян. До соплей меня рассмеши. Я хочу быть весел и пьян. Напомин мятежной души. Мне наскучил неравный бой. Плетью обуха не перебить. Не хочу быть самим собой. Я таким, как все, стану быть, разменяв серебро на медь. Чтоб веселье так в полный рост, стану с Веркой сердючкой петь в окружении фабрики звезд. Стану петь, что она поет, и кивать на простой народ. Делать нечего, мол, иду у народа на поводу. Если хочешь попасть в струю, очень важно заткнуть свою. Оттого сообща пою, находясь в едином строю. Ах, что за прелесть, единый строй! Встал на место, проснись и пой. Обалдеть, какая моща! Получается, сообща, сообща, позаклеить ртов тех, что вздумали нас учить, сообща, не любить жидов, олигархов в сортире мочить, сообща, наверх сообщать, если где затаился враг, а еще сообща, молчать, если что-то, пардон, не так. Сообща, включить дурака и вздохнуть со страною в такт. И попив с толстяков пивка, с головой уйти в аншлаг. Так рассмеши меня, Петросян, до соплей меня рассмеши. Я хочу быть весел и пьян, напомин мятежной души.
В прямом эфире «Эхо Москвы» Андрей Макаревич. Я, кстати, помню реакцию на эту песню на концерте на Пилораме. Совершенно неожиданная для меня, потому что меньшее количество источников информации, с одной стороны. С другой стороны, я получила там все дивиденды «Эхо Москвы» сама. Ирка Воробьева, которая тоже, там тоже была. И вот смотрите, какой момент. Как вы процитировали «Мочение в сортире», ну, вы знаете, нам зарплату платят за провокацию.
Да.
А, сколь я понимаю, некий модус операнди нынешнего премьер-министра, а также бывшего и, возможно, будущего президента России Владимира Путина, он отступление от генеральной линии воспринимает как личную измену. Вот если вы успели промочить сортир в негативном смысле, вы его лично обидели, а он вас слушал. Страшно?
Нет. Во-первых, я думаю, что вы несколько преувеличиваете. Во-вторых, и что теперь, пукнуть нельзя, что ли?
Извините. Не знаю, пожалуйста.
Нет.
Любой каприз, Андрей Васильевич.
Да, я сейчас вам насчет свободы слова. Можешь свое
писать? Да, конечно.
У меня, я что-то вот про деревню Халуёва хотел написать целую пластинку. А пока у меня две песенки есть. Я тут еще нигде не пел, кстати, никогда. Сейчас попробую. Не забудь бы слов. В деревне Халуёва, вдоль берега реки, достаточно прилично жевали мужики. Работать не любили, а вот купили всласть, плохой табак курили и вслух ругали власть. Один кричат «бездарен», другой вообще дебил. Вот жив бы был хозяин, при нем порядок был. И так они страдали, так жизнь свою кляли, что сам товарищ Сталин поднялся из земли. Фуражкой покачал он, сощурившись на свет, и всем им для начала впаял по 10 лет. И снова в Халуёво вовсю цветет земля, и все идет отлично хозяину руля.
Это совсем недавно написано,
совсем,
да?
Недавно.
Потому что вы что-то пели, связанное с деревней Халуёво, опять же, в Перми, но это была другая вещь.
Могу сыграть другую. Подряд. Хотите,
любой каприз.
Да? Наш путь к вершинам бесконечно труден. То лбом об стену, то наоборот. К нам в Халуёво приезжает Путин, чтобы увидеть, как живет народ. Народ в ключе такого поворота поднялся на великие дела. И церковь поменяла план работы, и исполком забил в колокола. Жилдор вокзал достроили мгновенно, в буфете понаставили всего. Бармена заменили на бармена с погонами майоров ФСО. Бомжей свезли на нары у параши, с центральных улиц выгребли навоз. Всех школьников одели в форму наших, на всякий случай вдруг задаст вопрос. По городу натыканы знамена, проверен дым над каждой трубой, и вся трава покрашена в зеленый, а небо безмятежно голубое. Всю ночь менты решали орго вопросы, друг другу наступая на мозоли. И до крови дрались единороссы, кому встречать и подносить хлеб-соль. Кому смешно, а вышло не до смеха. Элита на перроне собралась, вот только Путин так и не приехал. А жизнь уже почти что задалась.
После этого вы будете говорить, что не вы подкинули амфоры?
Ну да.
Мне кажется, что это должна быть просто третья история. А, уважаемый Андрей, мне очень понравился комментарий. Вы стали мудрее.
О, наконец-то.
Спасибо. Очень вас люблю. С тех пор, как услышал новый поворот, это идет реакция смс-сообщений. Увидел только один раз в Самаре на площади Куйбышева на концерте. Почему вы спели там только одну песню про художника? Нормально, разборка пошла. В журнале «Сноб» в пляжном номере все авторы, кроме вас, обрисовали образ Евы. А какой вы видите библейскую Еву? Я на это покажу просто в веб-камеру книгу, которую я сегодня получила в подарок от Андрея. Найдите, прочитайте, я правильно понимаю?
Ну, на самом деле, к библейской Еве эта книга имеет не близкое, наверное, отношение.
Ну, мы все к ней имеем прямое отношение.
Да, но могу сказать, что апология Лимонова по поводу Евы у меня вызвало большие сомнения в журнале «Сноб».
Ага.
Вот его исследование такое. Ну, сейчас не хочу углубляться.
Но Эдуард Вениаминович ночью?
Вопросов очень много у меня.
Вопросов у нас тоже очень много. Очень много вопросов у наших уважаемых слушателей. И один из этих вопросов такой. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, если смотреть, например, материалы там «Новой газеты», о количестве отъезжающих из России. Некоторые социологические, вполне нерепрезентативные опросы по поводу внутренней миграции. Потому что, ведь, в конце концов, не обязательно ехать в Америку. Можно уехать к себе на кухню, выкинуть телевизор.
Да, я понимаю.
Существуют все-таки две, наверное, ипостаси поэтических. Это поэт, который гражданин, и поэт, который вот ни хрена не гражданин, чтобы не сказать слово крепче. Где правильнее?
Правильнее там, где поэт.
Угу.
А занимать ему позицию какую-то политически яркую или быть вне этого, это его право. Это его способ отношения к жизни. Поэт – это человек, которому дано слышать звуки, которые не дано слышать другим. И он является вот тем транслятором, который эти звуки доносит для тех, кто хочет услышать. Миша Генделев,
покойный Михаил небесный, Генделев,
гениальный, любимый мой человек, гениальный поэт. Он мне однажды сказал, что стихи вообще не для людей пишутся. То есть, можете, конечно, прочитать, если хотите, но вообще это не
для вас.
Это для неба.
Угу.
Вот. А уж чем он занимается, поэт? Простите меня, это его личное дело. Как и личное дело ваше. Идите голосовать за Зюганова. Это ваше дело. Вам Жириновский нравится, идите.
Кстати, насчет Жириновского. У меня тут лежит информация, вот там на углу стола, по поводу партии ЛДПР, которая вносит в Думу законопроект про отмену ленного взноса на болванки, правильно цитирую?
Да, налога на чистые болванки. Не, ну эти ребята меня всегда восхищали, потому что они за лишние голоса перед выборами маму родную зарежут и не поможешься. Это нормально совершенно. Они завтра предложат внести в Думу закон об отмене авторского права.
Да?
Потому что искусство же должно принадлежать народу. Ну, хочешь петь, пой. Спасибо тебе большое. Соловей ты наш. Вот. И я вам скажу, что найдутся люди, которые это поддержат. Потому что меньше всего на свете у нас любят платить.
Да, но я, кстати, обратила внимание сегодня же, что существует сайт, вы позвольте прямую рекламу, спасибо, как там дальше? На котором легально можно скачать ваши песни.
Можно, да. Я сейчас расскажу маленькую историю. Я совместно с Гостелерадиофондом сделал работу одну, которую можно назвать литературно-музыкальной композицией. Я читал отрывки из своих книг. Вначале был «Звук и сам овца».
Угу.
Отрывки, связанные в основном с звуковыми воспоминаниями детства. А поскольку это в основном радио, то мы это все проиллюстрировали подлинниками того, что я тогда по радио слушал. Это наша эстрада, начало 60-х годов, значит. Там около 70 отрывков.
Угу.
Мы очистили все эти права.
О-о-о.
Мы проделали чудовищную работу. Текст я начитывал 5 часов, а очистка прав заняла 4 месяца. Мы заплатили деньги тем людям, которые хотели деньги. По-честному надо сказать, что очень многие, там, Евтушенко и прочие, сказали, какие деньги. Да вы что, ребята, спасибо, что вы эту песню вспомнили. Там.
Угу.
Были такие тоже. Дальше мы повесили в интернете эту литературно-музыкальную композицию. По схеме, кто хочет, скачай бесплатно, кто хочет, заплати. Как вы думаете, Нателла, сколько народа, скажем, из 100 человек платил?
1.
Ну, больше. Все-таки каждый.
Не любите вы русский народ, Нателла Савельевна.
Каждый 30-й. Я вам хочу сказать, что год назад это было 1 из 100.
Угу.
Так что мы медленно, медленно, но все-таки двигаемся в правильную сторону.
Ну, слава богу, потому что уже вот хочется, как это, чтобы этот газончик рос. Вот тот самый газончик, который, помните, да, этот анекдот, как вырастить?
Ну, здесь очень большое спасибо некоторым вашим коллегам, которые на телевидении проводят такие диспуты на тему, а что такого в смысле, а почему нельзя?
Вы знаете, у меня есть младшее поколение в семье, дипломированный сволочь-программист, который говорит, что музыку скачивать можно, а вот программы нельзя.
Ленин тоже говорил, да, книжки воровать, вообще воровать нельзя, книжки можно. Но потом, правда, он сказал, грабьте награбленное.
Ага.
Это одно от другого очень недалеко лежит.
Рэпер Дима из Санкт-Петербурга пишет, что новые песни крутые. Вы знаете, мне это очень радостно, потому что, когда меня спрашивают, ну, человека, которому за 40, что будет дальше после авторской песни, я считаю, что рэп. Вот новый звук.
Рэп – это авторская песня, безусловно. Мало того, вот Лёшка Кортнев, спасибо ему, да, он меня иногда окунает, он следит за этим.
Угу.
Я, как бы, мне просто некогда, да, и... Масса имен, ребят, мимо меня проходят. Ты чего? Послушай вот этого, послушай вот этого.
Ну, вы выпускаете периодически каких-то совершенно неожиданных людей на сцену? Просто, можно сказать, за руку выводите?
Ну, это вот то, что я услышал. Он мне там тыкает мордой в людей, которых там, скажем, 19-летние знают. Это люди там, которые собираются с стадиона, там, Баста, там. Ну, какие-то вот такие ребята, да? MC Noise. Я слушаю какие-то песни и понимаю, что это реально сегодняшняя авторская песня, просто решенная совершенно другими музыкальными средствами.
Ну, правильно, потому что другой звук уже.
Это актуальный стих, это реакция иногда жесткая на то, что происходит, очень искренне.
Угу.
Вот.
Андрей, признайтесь, от Михаила из Москвы, ведь ваш вопрос по поводу животных во время встречи с премьер-министром был тоненькой провокацией. Вы, наверное, хотели всем показать, что разговоры на другие, более острые, наболевшие темы с ним бессмысленны. Если это так, то провокация удалась. Но если у вас действительно не было более важной темы для разговора, то стоило ли вообще приходить?
Но
я знаю, что вы занимаетесь бездомными животными.
Я занимаюсь этой проблемой уже много лет, и это для меня самое тяжелое и болезненное из всего, чем мне приходится заниматься. Значит, пришел я туда не для встречи с премьер-министром, а для того, чтобы поучаствовать в благотворительном спектакле «Маленький принц». А приезд Путина был для всех неожиданностью. Он, кстати, очень так нагрянул.
И что ФСО с утра не стояло, блин?
А?
И ФСО с утра не стояло нигде.
Нет, утром уже было известно.
Но накануне, понятно.
Когда я вылетал в Питер, да,
угу.
Еще ничего известно не было.
Угу.
У меня Чулпан Хаматова об этом сказала утром. Совсем не навстречу к нему я ехал. Это раз. А во-вторых, как говорил Тильвин Шпигель в спектакле «Ленкома», давайте говорить о мечтах сбыточных.
Угу.
Меня чудовищно беспокоит. Я очень надеюсь, что это все-таки не генетическое зверство нашего народа, а вот просто сегодняшнего временное состояние, вызванное или солнечной активностью, или каким-то временным помутнением. Но то, что происходит с бездомными бездомными собаками, например, существами совершенно беззащитными, которые стали бездомными по вине людей. Вот эти док-хантеры, которые в интернете, недоноски какие-то настоящие просто. И, с другой стороны, люди, которые говорят, да ему делать нечего, он собачек защищает, а тут людям жрать нечего.
Угу.
Вот те, кто так говорят, они ни людей, ни собак не любят, они ненавидят и тех, и других. Я понимаю, что на них надежды никакой. Значит, надо что-то делать самому, если есть возможность... Как-то власть в этом смысле, ну, хотя бы развернуть к этому, это невозможно. В ЖКХ живут гутоперчивые люди совершенно. То есть ты с ними разговариваешь, они смотрят на тебя честными глазами. Они тебе все обещают. Ты потратил массу времени, которое ты должен был потратить на запись на студии, на музыку.
Не тут-то было.
Все, да, они все подписали, все. Через 2 недели мне звонят, они опять по новой кого-то там отстреляли, кого-то отловили. Это люди вот... Вот сжал губку, она раз и распрямилась.
Ну, чиновники.
Это невероятно.
Это чиновники. Порода. Это нормальные чиновники.
Это порода просто.
Петь будем?
А?
Петь будем?
Будем. Будем. Сейчас я подумаю, что нам спеть такого хорошего. А с грустным концом или с веселым, я даже не знаю, что нам спеть. Может быть, что-нибудь старенькое.
Угу. Листочек с заявками показать поближе? Там много. А вот «Памяти да. Галича», например, может быть? Это как раз вот для часа ночи самое...
Я не люблю, честно. Вот она мне кажется, при всем моем преклонении, я считаю, что Галич был, откинув даже все, вот и всю его отвагу и его социальность, просто по мощи поэзии,
угу.
он был, пожалуй, самый мощный из всех бардов. Он был невероятно. И песенка, которую я тогда написал, когда я узнал, что он умер странной смертью, и обстоятельства этой смерти до сих пор засекречены французской полицией, вот что интересно. Чего это они засекретили, блин?
Грюндик просил.
Угу. Так вот он и до сих пор держит это в секрете, да? Грязная, темная история. Я написал песню, она какая-то юношеская. Вот она мне не нравится по стихам, просто, угу. честно могу сказать. Я могу спеть песню памяти Бродского. Я надеюсь, что я ее сегодня не забуду, потому что я помню, когда я пел на пилораме, я позорно забыл слова. А эта песня была написана реально. Вот сидя у телевизора, вот просто глядя в экран. Вот. Снег замел пороги и дороги. Снег ложится, и не надо слов, а по телевизору итоги. На экране бравый Киселев, он привычный гость в любой квартире. И хотите вы того или нет, вам расскажут, что творится в мире, и уж перво-наперво в стране, что народ, уставший от обманов, демократам скоро скажет «нет», и народу мил теперь Зюганов и его партийный комитет, и что Ельцин посетил студентов, добиваясь только одного, чтобы, выбирая президента, помнили студенты про него, и что Явлинский лаялся с Гайдаром, явной беспринципностью греша, и что сказал про это в кулуарах Жириновский, добрая душа, и параграф в обсуждении коего снова встал парламент на дыбы, и рабочий путь Егора Строева, человека непростой судьбы, и парад закончив идиотский, складывая папки и спеша, на прощание фраза «Умер Бродский, сердце похоронят в США».
Какая большая песня, слушайте, я ее никогда не слышала, потому что все до последних строк хотелось сказать, боже мой, Андрей Вадимович, какую классную страну мы с вами про, и тут... А потом вдруг действительно раз, и все развернулось. И, понимаете, ведь до сих пор, пару лет назад я собиралась, не вышла, к сожалению, поездка в Венецию, и мне друзья сказали, слушай, ты там сходи, сигаретку зажги на могилке, и ведь куча народу это делают, и никогда в жизни нет ни горящей сигареты.
Я вам скажу, в каком красивом месте лежит человек. Это просто потрясающе. Это одно из самых спокойных мест в мире.
Ага.
Что-то такое там какая-то... И не грустно. И вот какая-то нормальная гармония с вечностью там есть. Я там был осенью, и падали листья, и невероятной красоты место просто.
За, к сожалению, уже немножко забываем его соседа по квартире, Евгения Алексеевича. Спасибо, потому что... Честно говоря, у меня в доме уже давно нет телевизора. Я последний раз смотрела этот ящик на открытии Олимпиады в Афинах.
А вот вам, Нателла, а просто в силу вашей профессии, мне кажется, телевизор необходим.
Обходим.
Потому что что-нибудь пухнет, а вы не узнаете вовремя.
А интернет скажет об этом гораздо раньше, чем телевизор, поверьте на слово.
А ведь еще очень важно, как скажет телевизор. Можно даже давать оценку тому, что происходит.
Это я узнаю из новостей «Эхо Москвы», вот абсолютно железно.
Ну да.
Так, смотрите, пришла претензия мне.
Да.
Сейчас вы на нее будете отвечать, рефлексировать.
Окей.
Уважаемый Нателла, не пытайтесь отмыть Макаревича.
Не надо. Чего там, действительно.
А скажите, пожалуйста, а вот вам не жалко вот этого вот всего, что вы только что описали? Причем вкусно так описали, а?
Чего именно мне должно быть жалко?
Ну как, Явлинского, который туда, Жириновского, который
я
сюда.
Я всегда ненавидел и ненавижу до сих пор. Я очень не люблю политиков.
Ой, по-моему, такие милые. Они такие разные.
Они такие разные, но по определению политик не может и не имеет права быть честным человеком. А это в корне расходится с моим представлением о какой-то чести. Вот и все.
А, действительно, очень, очень качественные новые песни. Кажется, автор с годами только лучше делается, как хорошее французское вино из Бургуни. А, за помощь собакам отдельное спасибо. Я и сама собачница, но, к сожалению, живу далеко из от Москвы и ничем не могу помочь. Тем ценнее, что это кто-то делает. Ирина из Амстердама. Нормально, да?
Ну, приятно.
Сообщение.
Спасибо, Ирина.
А, скажите, пожалуйста, а вот новые песни. Опять же, нету ощущения того, что... Знаете, как ведь все-таки в 19 лет мы все пишем отвагой.
Чем?
Отвагой.
Нет. Нет, отвагой пишут идиоты. Не отвагой ты пишешь.
Продолжайте.
Если говорить о песнях, которые вот пишутся сами по себе, то есть это не песня, которую тебя попросили написать к спектаклю или к кино там, да? Она к тебе приходит. Хочешь ты этого или не хочешь, она сама решает, когда ей прийти. И если посмотреть мои блокноты, где их записываю, там нет зачеркиваний.
Угу. То есть не ты ли диктовала страницы Ада Данто?
Она какое-то время находится в голове, я ее утрясаю. Я с ней могу ходить некоторое время, нездоровые со знакомыми людьми, что их страшно задевает и обижает. Потом вдруг я понимаю, что надо сейчас вот ее немедленно записать, потому что иначе уже начну забывать. Угу. Вот она родилась, все. И тогда я ее начисто записываю. Дальше идет какая-то работа с музыкой просто. Но, как правило, в хорошей песне музыка уже лежит.
Вот вы знаете, что вы сейчас посетили, спасибо вам большое, «Эхо Москвы», но вы уйдете через час, а мне жить с нашей интернет-бригадой. Очень просят ваше посвящение интернету.
По моему глубокому убеждению, человечество получило интернет несколько раньше, чем следует. И просто очень торопятся с концом света, вот там, те, которые наверху за облаками. И они...
В его лице?
Мы не дождались, мы не доросли до интернета. Мы не доросли до интернета просто вот нравственно, что ли, черт угу. возьми. И вся помойка, которая у нас в душах копилась, зрела и гнила... Вот она туда и вылилась. Благо, появилась дырочка, куда ее можно безнаказанно сливать. Я восхищаюсь людьми, которые среди моих друзей большое количество глубоко интернетных людей, которые говорят, ну, да не ходи ты туда. Вот, ну, где она накакана, не ходи.
Можно же не ходить на порно-сайты,
да.
а ходить
ходи
на
вот на тот сайт, где не хамят, где не обсирают никого. Там... А я не настолько интернетно продвинутый. Я не знаю, как движением, там, нажатием трех кнопок, вот это накаканное обойти и выйти туда, где интересно. Угу. Я все время на него нарываюсь. И даже не в свой адрес. Нет, это бог с ним. Я уже... Ну, чудовищное хамство, глупость и...
Желание, ну, это забор, но это понятно.
Заявить о себе...
Можно я хамский жить? Вопрос задам? Да. 3 минут нам хватит на эту песню?
2. Я никогда, кстати, не пел. Я спел в камеру и повесил. Студенты Ван Гандонов в отсутствие идей любил плевать с балконов на головы людей. Прохожий не заметит, куда он попадет, а если и заметит, то точно не ответит, утрется и пойдет. А ты стоишь спокоен, слюней набравшего рот, забыв, что ты не воин, а маленький урод. Вот годы пролетели, в балконах смысла нет. Теперь для этой цели подходит интернет, и нас храбрее нет.
Замечательно.
Саша. Самое смешное, пока еще осталось 30 секунд, те люди, которые мне отчаянно хамили в интернете, услышав эту песню, думают: Андрей Вадимович, ну зачем же так грубо-то? Ну что же, только такая реакция.
Ну, существует такая теория, я ее вычитала, она меня в свое время потрясла, что человеческий мозг – это не орудие познания, а орудие блокировки. Получается, что интернет – это такой искус. Я не знаю, где ставится ударение в этом слове.
Искус, да.
Вот, потому что сатана ведь любил Христа, когда его искушал, правильно? Вот и нас искушают. Вот пройдете это искушение, будет все хорошо. Не пройдете, значит, погибнете. И, кстати, история с Викиликсом, это, опять же, вот наше оно, наше все, правильно? А я напомню, что у нас в прямом эфире сегодня Андрей Макаревич. Кстати, очень хотел задать вам вопрос. Вы знаете, эта песня, которая прозвучала, она не 2 минуты звучит, она 1:40 звучит.
Да, но я...
Вы очень форматный автор. Это случайно?
Нет, просто я мог спеть чуть медленнее, получил бы ровно
2. Ой, ладно, было бы 2:10. Поверьте,
я очень хорошо чувствую время, но так получилось. Это на студии бывает, когда ты там... Тебе нужно подогнать, ты делаешь для кино там какую-то музыку, и точно до секунды. Уже внутри начинаешь моментально считать.
Но мой друг и хорошо знакомый вам Барт Тимуршаов, когда я смотрю на песню в 6:40, я звоню ему и говорю: Тима, ты сдурел? А он говорит: ты не понимаешь, я автор неформатный.
Да.
И более того, еще и на дисках хронометраж никогда не ставят, паразит.
Молодец.
Ничего не молодец, убить хочется, потому что так нельзя.
Большой ему привет, я его обожаю.
Я тоже его обожаю, но, тем не менее, пользуюсь давним знакомством и, можно сказать, тем, что я его левой грудью кормила. Первый раз в эфир он пришел сюда однажды, совсем никому неизвестный. Я очень ругаюсь. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Андрей Макаревич, поет живьем. Это действительно прямой эфир, а то пришли изумленные совершенно сообщения.
Фанера, что ли?
А? Фанера, что ли? Не фанера.
Конечно, чисто.
Вот, и мы продолжим в следующем часе. Спасибо всем. Новости на Эхе Москвы прямо сейчас.
Пьем. Курим.
1:03 в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. В нашей студии живьем абсолютно могу постучать, почему хотите.
Могу сам постучать по гитаре.
Да вы что делаете?
Да, я легко.
Жалко же. Андрей Макаревич у нас живьем поет. А, всегда любила ваши песни, а теперь люблю и вашу душу. О как! Не понимает Макаревич интернета. Какой бы хотели вы видеть нашу страну? 3 определения. Марионетки, 8 восклицательных знаков. А, спасибо и Макаревичу тоже. Не тот ли дайвер поет, который Медвепута славил? Конец цитаты.
А,
срез.
В заявках, которые в прошлом часе были, была песенка про маленьких героев. Я ее 100 лет назад написал и очень редко пел. Я сейчас, пока были новости, я ее вспомнил, потому что, елки-палки, она, к моему ужасу, не стареет. Забыл. Нет, я только примет, слова отпомню. Мы старания утроим, построение устроим и пройдем железным строем накануне перед боем. Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто. Мы отважные герои очень маленького роста. Мы отважные герои очень маленького роста. А враги гора горою мимо нас глядят устало. Они вовсе не герои, но огромные, как скалы, и холодные, как льдины, не воюют, а скучают. Мы бы всех их победили, только нас не замечают. Только нас не замечают из-за разницы в размерах, и за это нас прощают очень маленьких, но смелых.
Смешная песня, я буду.
Смешная, грустная. Так, Макаревич радует. Спасибо за то, что вы сохранили свой уникальный дар, не разменяв его на зюгановско-жириковскую демагогию. Посмотрите, как интересно.
Да.
А вот, как бы сказать, 2 абсолютно взаимоисключающие позиции. Я не знаю, насколько вы знакомы с каноническим жанром авторской песни. Знаете, есть такой замечательный автор Вадим Егоров.
Да.
Он славен песней «Я вас люблю, мои дожди», «Ланка», многие другие вещи. И вот однажды он сидел на вашем месте, и 2 часа ему шло. А ты, мерзавец, про... Путина что-нибудь написал? Ну, не пишет он про Путина.
Ну, да.
Не потому, что он плохой или хороший, а потому,
да,
что это
мне... интересно ему это, просто.
Exactly.
Ему подожди интересно.
А, так, не понимает Макаревич интернета. А, кстати, хороший вопрос, про какой хотели бы вы видеть нашу страну. Хороший вопрос.
Я хотел бы видеть нашу страну благополучной. А, вот удивительное дело. А, там сейчас Михаил Дмитриевич Прохоров... Ну, просто так получилось... Ну ладно, но это старый мой товарищ, действительно, по жизни так вышло, да? Вот я слушаю, что он говорит, я подписываюсь под каждым словом.
И не верю.
Нет, ему я верю, вот я ему верю, что я его знаю.
Угу.
Вот. И я поражаюсь цинизму и неверию ни во что. Вот наш олигарх украл наши деньги, Как сказал Жванецкий, они у вас были? Он у вас украл? Что вы все несете вообще? Ну, какое-то сумасшествие идет, невероятное, понимаете? С чего мы начали?
Мы начали с того, что вы хотите видеть страну счастливой.
Я подумал о том, что вот все наоборот. Разговор о том, что все должно быть народным, да, верните все народу.
Хватит, вот, уже возвращали.
Сейчас, вот очень интересно. При советской власти ничего народного не было. Все было государственное. Не надо путать народное и государственное. А вот если ты являешься представителем народа, и у тебя есть, скажем, 20 или 100 или 200 соток, это твоя собственность, то вот и это и есть народная собственность. Поэтому, если мы, скажем, будем говорить об Америке, то там как раз народная собственность, потому что там народ, а не государство, собственностью владеет. Поэтому там народ может влиять на политиков, потому что это его. У нас же в головах разруха, у нас все поставлено с ног на голову.
Вы знаете что? Причем в самых разных аспектах. Вот я вернусь опять же к пилораме, на которой мы с вами оба недавно побывали. Я незадолго до этой пилорамы услышала историю, которая до сих пор мне покоя не дает. Вот так случилось. Вот представьте себе конец 70-х, начало 80-х годов. Семья диссидентов. И женщина этой семьи садится по причине того, что она делает то, что она делает. Она подписывает те письма, которые она подписывает, она делает ту работу, которую она подписывает. Спустя какое-то время садится ее муж. Сидят они абсолютно в разных зонах, в разных лагерях, и вот у него несколько меньше срок. И в один прекрасный момент он узнает, что выпущен новый закон, вышел новый закон, который позволяет добавлять сроки вот этим вот политическим ребятам без суда и следствия. Да? И он понимает, более того, известно, что ей добавят сейчас срок и пошлют ее как уже рецидивистку в уголовную зону. И тогда далее я цитирую этого человека, он говорит: у меня ничего нету, кроме моего доброго имени. И я понимаю, что я сейчас останусь гордым носителем этого имени, а она погибнет. И я, говорит, пишу письмо о необходимости, о том, что я прекращу правозащитную деятельность. Ее выпускают. И надо сказать, что диссидентское движение до сих пор неоднозначно относится ко всей этой истории.
Какой сюжетик, интересно.
Хотя лично я считаю, что он совершил абсолютно нормальный мужской поступок вопреки совку, в который долбили всем в головы, в том числе и диссидентов.
Он спас любимого человека.
Ага.
Спас любимого человека, как бы позволив кому-то запятнать свое имя. Да?
Ага.
Я считаю, что он благородно поступил. Плевать, кто тебе что говорит, если ты спас человека.
Угу.
У древних евреев замечательная есть фраза. Если ты спас человека, ты спас человечество.
Ну, в общем, так и есть. Так, да? И правильно. Прошу.
Древняя песенка. Не маячит надежда мне, то мелькнет, то куда-то денется. И в загадочной этой стране ничего никогда не изменится. И от этого даже легко. А после, как пропустишь соточку, референдум прошел под пивко, панихиды пройдут под водочку, и причины искать не надо, просто любят барана стада. Ну а то, что в стаде их режут, так ведь это не всех, так ведь это все реже, и по кругу пойдет дорога, им баранам не нужно много, забросают в загон питания. Вот и все проблемы бараньи, чтобы решить проблемы бараньи, им дозволят голосование. Все по карточкам, все законно, все, конечно, внутри загона. А зачем барану наружу? Там ведь ум не барани нужен. Там ночами от страха жарко, там пастух и его овчарка. Пастухи без особых хлопот над баранами ставят опыт, не спросившись про их желания, ставят опыт на выживание. Вечерами за шашлыками звонко цокают языками, удивляясь на стадо скруче. О, живучи, да живучи.
А вы живучи?
Я живучий. Но при том, что все мы смертны.
Не, ну докажите, понимаете? Мы на веру-то ничего не берем.
Никому ничего не хочу доказывать.
Понимаете как? Немножко нелогично. Потому что тот факт, что вы выходите на сцену, и что в какой-то момент вы ловите кайф от этого дышащего в унисон с вами зала, так, доказывает, что вы все равно что-то хотите доказать.
Нет, ничего подобного. Есть вещи, которые меня, скажем, беспокоят настолько, что я готов ими поделиться. Я хочу ими поделиться, чтобы поймать какой-то резонанс. Это могут быть вещи очень разные. Мало того, я живу давно и проходил через разные ситуации, и поэтому это могут быть очень разные вещи. Я не тот человек, который всю жизнь дудит в одну дуду.
Угу.
Это скучно и неинтересно. И, наверное, в какой-то момент, когда я выйду на сцену, спою что-то и не получу никакой волны в ответ, никакой вибрации, ни позитивной, ни негативной, я очень спокойно подумаю, что, ну, наверное, я буду музицировать теперь дома, если мне это будет продолжать доставлять удовольствие.
Угу.
А вот и все.
Ну, понимаете как, вот опять же вернусь к пилораме. Замечательный, потрясающий артист Леша Девоченко на той же пилораме, представляя спектакль по Бродскому, сказал...
Я так и не дошел до него, кстати.
Я специально на него пошла в Москве, потому что на пилораме я до него не дошла.
И что, хорошо?
Да.
Реально хорошо.
Угу.
Я очень боюсь, вот скажу честно, когда из великих стихов или из великой книги делают кино или спектакль. Но я ни разу еще не видел, чтобы это было хорошо.
Вы понимаете, в чем дело? Я честно скажу, что я благодарный зритель. Но спектакль «Полет над кукушкиным гнездом» много лет назад в театре Гоголя я не забуду никогда, потому что мне физически плохо было на нем. Вот
физически плохо в хорошем
смысле? Он был плохой. Он был такой плохой. Но это было много лет
но
назад.
Но еще было в Линкоме спектакль, который, может быть, был лучше, но все равно...
Ну вот, понимаете, да?
Ёлки-палки. Ну да, но был гениальный фильм.
Да.
Который был гениальный по той причине, что он настолько далеко уехал от книжки.
Угу.
Все-таки это было повествование не от лица этого немого индейца, да? А это был, как бы, взгляд со стороны на все происходящее. Если бы они постарались снять фильм глазами этого индейца, это был бы очень плохой фильм.
Ну, правильно, потому что для этого и нужно искусство, чтобы абстрагироваться от подбрасываемой
основной
линии. Да,
Форман просто гений в этом смысле совершенно.
Вот, просто я к тому, что я благодарный зритель, но мне этот спектакль очень понравился. Вот правда очень понравился. Я не берусь быть экспертом, мне как зрителю понравилось.
Ну, слава богу, я не видел, может быть, это и хорошо.
Но спектакль был предварен на пилораме тем, что, ребята, сегодня 31 число, и я не хочу от этого абстрагироваться. Вы понимаете, я все время возвращаюсь к этой теме по одной простой причине. Потому что ни с чьими другими, как с вашими песнями, очень много народу шло на баррикады. Вы в курсе пьесы, да?
Да.
И когда вы, например, сегодня... три года назад говорите о том, что вот страшно Зюганов, да ни черта сегодня не страшно
сегодня
Зюганов.
Сегодня нет.
Все, прошло уже.
Прошло.
Зимой холодной.
Да.
Но,
так это древняя песня, конечно.
С другой стороны, очень понятна ситуация, что там в 96-м году этот выбор стоял абсолютно верно.
Реально стоял, совершенно верно.
И, как бы это сказать, понимаете ли вы сегодня свою продолжающуюся ответственность перед теми, кто с песней «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» берет и идет, я не знаю, штурмовать этот Минздрав? Минздрав соцразвития.
Значит, понимаете, кто-то с песней «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» пойдет насиловать девушку или убивать старушку. Я не могу, к сожалению, это контролировать. Я могу контролировать то, что я пишу. Я стараюсь это сделать хорошо. Лично я отвечаю за каждое слово, за каждую ноту, которую я сочинил. Как ее будет интерпретировать не вполне вменяемый человек, например, да, я не знаю. И не могу на себя...
И не могу на себя брать такую ответственность.
Конечно, нет.
Андрей, как отметить 10-летие оркестра креольского танго? Планируете ли новый альбом? С уважением, Юля.
Мы отметим его 30 сентября в Крокус-Сити-Холле. Я очень постараюсь, мы постараемся, чтобы это был просто не просто формальный концерт. Мы позовем неожиданных гостей. Я специально их не стал заявлять в афишах, потому что скучно, когда все объявлено. Но это будет, на мой взгляд, интересно и будет неформально, реально. Потом выпьем, как люди. Вот так мы это дело отметим.
А чего не поете, я устала от вас, братцы?
Она плохо написана. Я ее спел один раз, единственный. Вот память у людей. Знаешь, где я спел? Знаете, Нателла, где я ее спел? Когда-то у Деброва была программа «Антропология».
«Антропология».
И когда достали эти дебаты, которые тогда шли по телевизору, думские, это было давно, вот, я написал эту песню. Единственный раз я ее спел по телевизору, больше ее нигде не пел, я сейчас даже не вспомню.
Ну, правильно, так и должно быть.
Это была абсолютно эмоциональная реакция на происходящее, это не произведение, скажем так.
А как определить, вот, типа, я гений Игорь Северянин, или я это так по клавишам дальше идет неформальное слово? А я это сам определяю,
нравится мне это или нет, вот и все.
А существует кто-то из песен очень-очень многолетней давности? Тут очень много заказывают старых вещей, которые, вот да, мне это нравится, мне это по-прежнему по кайфу.
Да.
You're welcome.
Да. Чисто лирическая песня, например. Кстати, очень давно я не пел. Постараюсь не забыть. Я возьму тебя с собой в небеса. До небес лететь всего полчаса. Пронесу по всем кругам, погрущу, а потом тебя назад отпущу. 300 лет, как не со мной, я привык. Но если хочешь побывать в той стране, очень важно, чтобы ты в этот миг просто вспомнила бы вдруг обо мне. И в момент, когда поддатый медбрат зафиксирует летальный исход, мы с тобою полетим на закат, а напротив станет виден восход, проплывая в тишине голубой. Прочь отбросив якоря наших тел, мы, возможно, посмеемся с тобой, что про это я тебе уже пел. Чуть повыше облаков наливных, только небо без краев и границ. Там ты встретишь всех ушедших родных, а еще людей с повадками птиц. Посмотри последний раз в вышину. Видишь, солнце бьет небесный прибой. Вот и все, а дальше мне одному. Я был счастлив повидаться с тобой. Я возьму тебя с собой в небеса. До небес лететь всего полчаса. Пронесу по всем кругам, погрущу, а потом тебя назад отпущу, а потом тебя назад отпущу. Высоцкий любил так делать.
Страшная вещь. Вот это вот при словах, а потом тебя назад отпущу в небесах, это вызывает у меня абсолютно определенные ассоциации.
Фига, буквально.
Жестоко. А, так, знаете, есть такой чешский автор. Я не знаю, он рокер, он бард, Иромир Наговица. Никогда не слышали такого?
Нет.
Потрясающий совершенно мужик. Я недавно слышала одну из его песен, которая начинается со слов «Господин президент моей Чешской республики. Жалуюсь вам, что мои дети меня забыли». И, знаете, я себя поймала на том, что я сижу, у меня вот такие вот дурацкие слезы текут, потому что я завидую человеку, который жалуется своему президенту на то, что дети его забыли, потому что для чего-то же они, чехи, звенели ключами на площади. Скажите, пожалуйста, ведь это, наверное, большое искушение, когда вы приходите в большие люди, а они вместе с вами поют «Вот новый поворот», и лица стерты, краски тусклые. И они мне в свое время в эфире рассказывал про это Доренко много лет назад. Что, говорит, вы понимаете, говорит, я пришел к Путину, а он, говорит, не знает себя, как со мной вести. Он же, говорит, мой поклонник. Это было много лет назад.
Какой у нас хороший Доренко, боже мой.
Рефлексируйте, Андрей Вадимович, пожалуйста.
Значит, во-первых, Нателла, не надо переоценивать частоту моего похода в люди. Я не хожу в люди. Я вообще с изумлением понял, что я не публичный человек. Я в тусовки-то не хожу. А одну мою встречу с Путиным и одну встречу с Медведевым, не надо
тиражировать,
считать, да, хождением в люди. Что такое хождение в люди, я не очень понимаю. У меня есть круг моих друзей и второй круг моих хороших знакомых, к которым я отношусь с очень большим уважением.
Угу.
Это совершенно никакой роли не играет их род занятий. Но там нет киллеров, скажем, да, и воров в законе.
Ну ладно, у нас с вами есть одна общая приличная подружка.
На сегодняшний день. Там есть бизнесмены, там есть врачи, там есть журналисты, там есть артисты и режиссеры, да?
Uh-huh.
Люди очень разные. Я выбираю себе приятелей не по профессии, а потому, насколько они мне симпатичны.
Uh-huh.
Я не всегда даже могу объяснить, чем.
Ну да.
Но, как правило, жизнь подтверждает мой выбор. Я очень редко ошибаюсь в людях. Вот бывают хорошие люди в любой профессии. И среди олигархов есть хорошие люди, поверьте мне. И среди бизнесменов есть очень хорошие люди. И
лишь только
и даже среди милиционеров есть очень хорошие люди, вот поверьте мне.
Слушайте, тут просьба пришла, которую я вынуждена лоббировать, потому что это неприлично ее не
Чего?
Лоббировать.
Поворот спеть?
Нет, Маша 10 лет пишет. 23 минуты второго, да?
Лапонька моя.
Спойте, пожалуйста, песню «Снег, город почти ослеп». Она у нас в хрестоматии.
Чего ж ты не спишь-то?
Я боюсь, что вы ей спать не даете. В хорошем смысле слова.
Слушай, я не знаю, как ее спеть, потому что я сейчас объясню, почему. Это вот почему я... Просили спеть «Посвящение Высоцкому», я не спел. Это очень орательная песня. Ее надо петь высоко-высоко. Там снег, город потерянный.
Я помню.
А я сейчас попробую. Ну, для девочки я сейчас попробую спеть низко. Ну, вдруг получится, не знаю.
Угу. На октаву ниже просто.
Снег. Город почти ослеп. Свет. Красок на свете нет. Есть только белый цвет. Город твой словно корабль льдами захвачен в плен. Я знаю один секрет: снег скоро сойдет на нет. У снега короткий век. Город твой солнцем согрет, поплывет по весенней воде. Но я не могу понять, кто дарит нам столько тепла, чтобы растаял снег. 100 долгих дней снег был сильней и исчез без следа лишь за 5 теплых дней. Получилось, да?
Дорогая Маша, как же ему было трудно. Я видела, вам было низко,
ну,
очень низко.
Ну да.
Ну, спасибо.
Зато живьё.
А так, мурашки по коже. А, Борис пишет. Андрей, вы мой Высоцкий. Каждый верит в свою исключительность, удивляясь, что нет подтверждения тому. Я смысл в этой жизни вижу в том. Хорошее общение такое. Андрей, в первый раз я увидел вас в ресторане «Юбилейный» на ВДНХ. В середине 70-х худой юноша с копной черных волос с очень искренней и неусталой улыбкой. Вы для меня сейчас такой же, но чуть-чуть постарше. Спасибо вам. Приятно, правда?
Спасибо, конечно, приятно.
А собираетесь ли в Казань?
В Казань собираюсь в любом случае, потому что близится время «Аксенов феста», который мы обязательно будем делать совместно с журналом «Октябрь», с Ириной Барметовой. И это будет уже чуть ли не четвертый или пятый, я не помню, фестиваль.
И опять без Василия Павловича, увы.
Увы, без Василия Павловича. Но мы стараемся сохранить вот то соотношение между литературой и джазом,
угу,
которое он нам завещал, скажем так. И я дико рад, что нам удалось, нам, конечно, спасибо Ильсуру Раисовичу, мэру Казани, восстановить домик, который чудом сохранился, вот этот барак, в котором маленький Вася Аксенов жил с теткой, когда посадили обоих родителей, это необъяснимо. Вот лишнее подтверждение тому, что не бывает случайностей. Все вокруг было снесено, пустырь. И стоял этот вот дощатый барак, и Василий Павлович туда вошел, я увидел, что его трясет просто. Потому что он говорит, обои те же.
Ну да.
Да, то есть вот он простоял, этот дом, там даже обои не поменяли. Сейчас там клуб джазово-литературный, вот как Василий Павлович хотел.
Ну,
и
всё.
Мы будем делать фестиваль, и мы позовем лучших писателей и хороших музыкантов. Я думаю, будет здорово.
Вы знаете, я очень хорошо помню, как однажды, придя в эфир «Эхо Москвы», Василий Павлович вдруг в эфире очень спокойно сказал такую фразу, что, говорит, вы знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что я исписался. И потом для меня было абсолютным отдыхом «Москва-ква-ква». Потому что это был тот, это был вот мой Аксенов, да, затоваренный бочкотар, да, это был правильный.
Да, да, да.
А, так, пишет вам ваш куратор по пилораме. Спасибо вам за то, что помните про пилораму. Я помню эту девочку. А, так, шрам на попе, хит эпохи. Я, кстати, хочу вас поблагодарить за фрейдкинский альбом. Хотя, я вам честно скажу, что для меня есть две великие песни у этого автора, и их нет на этом альбоме.
Какие?
Одна из них это «Если был бы отец живой».
Есть эта песня на этом альбоме.
Она есть на этом альбоме?
Есть у поэта Жени Маргулиса. Скажу вам, что строгому и очень взыскательному Марку, пожалуй, это, вот эта единственная песня с этого альбома и понравилась. Он, кстати, отнесся весьма прохладно.
К идее.
Я даже расстроился. Мы так старались. Нет, не к идее.
А к результату.
Он не участвовал в результате. Он сказал, пожалуйста, пишите.
Мы работали. Про моего учителя?
Мы писали, писали. А потом он приехал домой ко мне в гости с бутылкой. Мы поставили бутылку. Сашка Кутикова был. И мы ему завели пластинку, и он так... Лицо было невозмутимым. Я говорю, ну, я знаю, что он такой строгий иногда, излишний. Я говорю, Марк, а чего-нибудь-то хоть понравилось? Он говорит, ну, вот песня про отца, наверное, да, вот у меня цепануло.
А про учителя?
Это что такое?
Учитель, который с расстегнутой ширинкой.
А к этому моменту этой песни еще не было.
Какая вещь!
Вот так получилось.
Можно я вас попрошу рассказать немножко про ваш, наш общий, наверное, роман с Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
Роман.
Роман.
Романс. Ну, не знаю. Я ему буду бить челом всякий раз при встрече. Слава богу, мы с ним встречаемся в последнее время часто. И потом буду бить ему челом всегда, потому что у нас, к сожалению, очень немногие понимают, что он все-таки для страны сделал. Я слышу сейчас всю эту помойку, которая несется. Продал СССР, развалил. Господи, боже мой, он спас ситуацию, насколько он мог. Потому что развал этот был неизбежен. И он мог быть гораздо более кровавым. И, по идее, предполагался. И как же вы этого собаки все не видите? Это человек, который умудрился не украсть ни копейки, находясь у руля, в той ситуации, когда можно было украсть полстраны.
Угу.
Вот он остался абсолютно... Никто этого не хочет видеть. Он добрый и мягкий человек. Он, наверное, не Господь Бог. Он делал все, что он мог. И он сделал очень немало. Я ему благодарен за мою свободу, за вашу свободу, за вашу, Нателла, свободу, за свободу радиостанции «Эхо Москвы». И за ту свободу, которую, имея, человек на второй день перестает ценить, потому что он думает, что так было всегда. Ни хрена так не было всегда. Постарайтесь это понять.
Знаете что, мой покойный друг и коллега Андрей Черкизов, я его сегодня второй уже раз вспоминаю, он как-то сказал замечательную фразу, что, говорит, для меня было две свободы, за которые я готов был пойти на баррикады. И обе мне их дал Горбачев. Это была свобода слова и свобода выбора. И мне, пожалуй, что нечего к этому добавить,
абсолютно,
кроме выставки Шемякина и капитана милиции, который в метро у меня на глазах читал «Новый мир» с Солженицыным. Вот это очень дорогого стоит. Так,
да.
Самара, Львов, это география вам предлагают. Угу. Знаете, можно я отвечу за Андрея? Дело в том, что заходите запросто, в случае артистов не хиляет. Поэтому, ежели вы очень хотите видеть Андрея Вадимовича или кого-то, или другого артиста в своем городе, то для этого нужно просто проводить достаточно большую работу. Нет? Я не права?
Это правда, да. А чего вы к нам не приезжаете? Да не зовете. Да я зову. Вы это зовете. Спасибо. Но
впереди до обидного мало. Мне 60 лет. Наталья из Владимира. Спасибо, девочки Маши плакали всей семьей. Девочки Маши, спасибо.
Девочки Маши.
Так, собираетесь ли в Америку с оркестром креольского танго?
Да, да, и могу сказать, когда. В начале февраля. Будем, сейчас планируем гастроли. На сегодняшний день это Чикаго, Бостон, Нью-Йорк.
В Нью-Йорке очень скверный звукорежиссер в «Миллениуме». Сдаю.
Мы везем своего звукорежиссера. Я думаю, что все будет хорошо.
Хорошо, ну скажите, потому что, между прочим, их в Москве хорошо слушают. В Чикаго у нас просто брат-близнец. Вы уж сообщите, когда соберетесь, мы так это... Я понимаю, что у вас там не будет недостатков народу. В Бостоне тоже есть свои люди, я уже не говорю.
Я давно мечтал вот этот состав, вот сегодняшний, креольцев свозить в Америку, потому что, ну, я, ей-богу, горжусь тем, что мы делаем. Мне так повезло с музыкантами. Ко мне пришли такие ребята. Я вот просыпаюсь и судьбу благодарю просто каждое утро.
Бывает такое, действительно. Да. Причем, как я понимаю, это люди, которые профессионально себя зарабатывают на жизнь музыкой, но
это деньги — это не главное. Международного класса, которые тратят силы и время на, в общем, мою затею, на мои песни, которые могли потратить силы и время на другое, стать джазменами международного класса и играть в эти игры, как Игорь Бутман, там, не знаю, например, да. А они со мной, это великолепно. Я им очень благодарен.
Поем?
Поем.
Встает?
Что-нибудь, может быть... Это я бумажки сейчас перебираю. Что-нибудь спеть не хочется, ничего. А, вот что я сыграю. Никто эту песню, мало кто знает. Это посвящение Михаилу Михайловичу Жванецкому. Я его очень люблю. У него был день рождения, я думаю, что ему подарить? Ну, картинку ему подарю. А был концерт. Я ему написал песенку. Песенка называется «Песенка про скрипача с абсолютным слухом». Я живу, как хочу, я тугой на ухо, трудно жить скрипачу с абсолютным слухом. Все вокруг мимо нот, выше или ниже, слышит он тех, кто врет, там, где я не слышу. Слышит он всех, кто врет, а вот я не слышу. Нос заткнуть, веки сжать, и ничего не видно. От звуков не сбежать, ухо беззащитно. Жизнь его среди нас чисто наказание, ведь любой диссонанс для него страдание. Ведь любовь и диссонанс для него страдание. Мы идем на шансон, но он не может. В караоке поем, а его корежит. Любит он тишину, а любит шепот рощи. Ох, не сладко ему, а надо быть попроще. А может, так и надо ему, надо быть попроще. Но зато, если он выйдет на подмостки, как один мы ревем, утираем слезки. Потому что плачь не плачь, а нет учища за угол, коль играет скрипач с абсолютным слухом. Вам играет скрипач с абсолютным слухом.
Все действительно, не прибавить, не убавить. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Макаревич. У меня созрел, как всегда, вот такой левой пяткой правое ухо вопрос. А есть такой писатель Адоевский.
Не читал.
Да читали.
Адоевский?
Ага.
А вот тот еще, вот тот самый.
Тот самый.
Так.
«Городок в табакерке».
Да.
У него есть совершенно гениальный рассказ. Я его очень люблю, «Фризовая шинель». Фабула простая и незатейливая. Молодой человек страдает по девушке, девушка не отвечает взаимностью, он обращается, знаете, это «to whom it may concern», мол, «помоги». И этот самый concern ему помогает. А он говорит: «А что ты хочешь?» Он говорит: «А я хочу, чтобы я мог все видеть, все понимать, все ощущать». И тут он говорит: «Не вопрос». И вот он приходит к девушке, и у него вдруг сердечко-то забилось в его присутствии. Он понимает, что это мышца. Кулачковая мышца вот так вот работает. И глаза ее увлажнены, это слезные железы, которые. И в результате он надевает фризовую шинель шута. Вопрос понятен?
Ну, Нет.
Объясняю. Вот вам там 14-15 лет.
Так.
Вы наверняка уже балуетесь музыкой, а может быть и не очень балуетесь. А может быть это все на полном серьезе.
Тогда это было не баловство, это была молитва.
Окей, вы молитесь.
Неумелая, да.
Вы неумело молитесь музыкой и молитесь потолку, чтобы когда-нибудь это вот реализовалось так вот в полный рост. А потом проходит, вот пленку мы промотали, и в какой-то момент это уже полный рост. И воздух чепчики, чтобы не сказать, лифчики бросают. И полные залы, и, так сказать, вы можете себе позволить все, что вы хотите. А вам не скучно?
Сейчас отвечу. Сильно сомневаюсь, что мне кто-нибудь поверит. Но... Никогда ни у машины, ни у кривольцев, ни у меня лично успех не был задачей. Успех был приятным и очень часто неожиданным результатом того, что я делал. Но побочным. Я очень хотел сделать так, как мне нравится, чтобы у меня самого пошли мурашки по спине, когда я это играю. Когда я чувствовал, что это идет, это вот такой градусник был. Я считал, что это можно петь. Когда я видел, что это цепляет и других людей, я был счастлив.
Но это было вторично.
Когда я вдруг осознал, что за это еще и платят деньги, я был счастлив втройне.
Угу.
Но никогда не было задачи стать известным. Я ужасно неамбициозный человек.
Я не про известность. Я, понимаете, дело в том, что в данной ситуации известность ваша, она вторична. Это возможность наиболее короткого расстояния от планирования до доноса. Не в плохом смысле.
Не связано. Не-а. Совершенно.
Знаете, вы сели перед камерой и спели один раз вот эту вот интернет-песню. Прошло, да, видимо, не 2 месяца, да?
Ну, поболее, да.
И вчера мой коллега Виталий Крувинский, я его обозначу, мне подходит ко мне, говорит: Нателла, а можно попросить Макаревича, чтобы он спел это? Я говорю: знаешь что, напиши ему вот по интернету, я все это озвучу.
А мне, знаете, что растрогало, когда я эту песню спел? Я получил массу смс-ок от людей, с которыми я даже не знаком.
Угу.
От писателей, там, от Устиновой, там, от... с благодарностью,
угу,
где было написано: черт возьми, мы про это мечтали, но у вас получилось лаконично и очень хорошо. Спасибо вам за то, что выразили наши мысли. Очень приятно себя чувствовать не одиноким.
Угу. Андрей, спасибо за точные слова в адрес Горбачева, Елена из Питера. Андрей, если бы существовала машина времени, извините за каламбур, где бы вы хотели побывать? Владимир из Москвы.
Я бы хотел побывать в 3 местах. Это Древняя Греция, наверное, времен Перикла. Это Венеция, это Возрождение времен Леонардо,
ага,
и Микеланджело. И это, пожалуй, год самый декадентский наш, там, 13-й, 14-й, 15-й.
Ох, кокаиновые девочки, Вертинский, так сказать.
Вертинский, молодой Маяковский, молодой Есенин, вот это... Бешеная шобла невероятно талантливых людей.
Угу. А тут просят спеть Вертинского, я не знаю, вы как?
Нет, это рояль у вас тут когда будет. Вертинского под гитару петь, он бы осудил.
Ну, вообще мог ли. Будете добавлять новые песни в проект «Песен о любви»?
Наверное, будем. Это вообще, как всякая джазовая история, история живая. И я совершенно ничего не исключаю. Меня так вообще поразило, я не недавно в джазовой тусовке, не хочу обижать рокеров, она как бы по музыкальному ключу просто, по классу, по образованности выше значительно.
Угу.
Например, в джем-сессионе, ну, западло спросить тональность, когда начинается какая-то пьеса. Ты что, не слышишь, что ли, какая? Ну, играй, ты поймешь сейчас. Еще сейчас размер спроси, да?
Вот. Нормально?
Нормально. Это очень повышает вообще твою внутреннюю дисциплину музыкальную.
Знаете, я покаюсь. Я сегодня... У меня была такая мысль, что вы едете с презентацией книги, и вдруг вы не успеете привезти гитару. Я прихватила вам инструмент.
Спасибо.
Держу в руках каподастр, потом мне западло.
Нет, ну есть музыканты. Вот Боря Гребенщиков все время пользуется каподастером, потому он очень тонкий человек, и он считает, и он прав, что вот... тональность сдвинута на полтона, это не так, чтобы тебе было удобнее петь. Это просто музыка, имеющая другую окраску.
Согласна. Абсолютно,
да,
с ним согласна.
Для меня вот песни, которые я пою под гитару, это все-таки прежде всего мысль, которую я хочу донести. Гитара в этом смысле мне здесь помогает. Я здесь как Владимир Семенович к этому отношусь.
Угу.
Вот, так что, что там выпендриваться с каподастером-то? Да вот, вот они, ручки-то.
Ну, в общем, да. Ну, кому как.
Ну, да.
А, Андрей Вадимович, ну, еще что-нибудь. Это такая слезная просьба.
Ну, давайте. Хватит о дальнем береге, хватит про новый свет. Нет никакой Америки, да Европы нет. Коль рождены на севере, здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, сами и пожинать. Будем среди людей своих, близких искать людей, и хоронить друзей своих, и поднимать детей в кухнях в Москве и Питере. Вновь до зари говорить, снова хаять правителей, снова себя хвалить. С кем там опять истерика? Время держать ответ. Нет турецкого берега, и Африки тоже нет. А нам, бедой ненаученным, все, проводив корабли, слушать голос измученной странно родной земли, тихую песню измученной странно родной земли.
Спасибо, спасибо. Андрей Макаревич у нас в гостях. Хотела, опять же, воспользоваться территориальной близостью, задать вот какой вопрос. Несколько лет назад меня пригласили принять участие в жюри конкурса видеодайверов. Это было ужасно.
Видео чего?
Дайверского видео.
А-а-а.
Люди, которые снимали под водой.
Я знаю, это «Золотой дельфин», и не хочу вас расстраивать, я являюсь...
Я в курсе пьесы, больше того.
Президентом этого фестиваля.
Меня знаете, что тогда потрясло?
Да.
Я отсмотрела 230 часов этого.
Да.
У меня семья готова была меня порезать в мелкий салат.
Да.
Но при этом я понимаю, что сейчас живьем я видела гораздо больше, чем любой живой дайвер. Да.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, ведь это действительно ужасно все интересно. Правда ужасно интересно. Вы, я знаю, не только президент, вы еще и, как это, играющий тренер.
Я вообще снял фильмов, по-моему, 25.
Правильно? Я смотрела фильм ваш о китах.
Один из 25, да.
Да. И еще что-то я видела. У меня к вам вопрос. А как бы об этом надо писать, вот, например? Вот надо писать о том, что интересно как бы совершенно только вам, являясь узкой...
Писать где?
Я не знаю, песни писать.
Песни писать? Нет. Думаю, что нет. А мы дайверы вот это... Ой, мы
ну,
написали...
Конечно, не, не,
мы с Валдисом, глумясь абсолютно, значит, это очень смешная история. Поскольку Валдис тоже дайвер.
Угу.
А среди дайверов, как среди любых, так сказать, есть люди, что на чувство юмора, они все время говорят, Андрей, ну напишите гимн
дайверов.
Дайверов, да.
Значит, не кочегары мы, не плотники. Первая строка уже есть.
С ним, сидя где-то как раз на нырялке, вечером хорошо выпив, буквально ржа чудовищно, по строчке написали гимн.
Ага.
А на наш взгляд, чудовищно смешной. Потом был фестиваль очередной, и я попросил Льва Валерьевича Лещенко его спеть.
Тоже дайвер?
Нет, он не дайвер, но чтобы уже стёб был колоссальным, нужна была задушевность Лещенко. Вот это «Мы, дайвера», вот это, да. Он, как мой старый товарищ, он согласился, он человек с юмором, с хорошим,
угу.
И он всю свою эту душевность в это включил.
Угу.
Это, на мой взгляд, это чудовищно смешная песня, ее заводили, но поразительно, что, значит, еще Инна Чурикова придумала, что надо отдавать честь, дайвер отдает честь вот так, то есть, окей, значит, так вставали люди, так держали руку. Боже!
То есть, должно быть. Фольклор.
Гимн смешной сейчас. Я вспомню. Мы сейчас... Мы, Левович Павел, знаешь, как? Мы, дайвера, мы уходим в морскую пучину. Дай руку мне. Может быть, мы не свидимся вновь. Мы, дайвера, И на то есть простая причина, раз и навсегда. С морем нас подружила любовь, а на дне холода. Море тайны содержит в секрете, глаз людских хоронясь. Лишь от нас ничего не тая, мы с тобой довера. Мы за синее море в ответе, раз и навсегда. В бездну бросили мы якоря, вот и время всплывать. Покидая морскую пучину, самая смешная строчка, вновь зовет охолот. Почему-то холод никого не зовет никогда. Ждут на пирсе любимые глаза, мы с тобой довера, мы друзья, наконец мы мужчины. Море, прости, нам пора возвращаться назад. Помните, как смешно.
Ужасно. Вот что вся вот советская эстетика, на самом деле, в этой песне просто как капли воды.
Но как
и глаза любимые, а где все остальное?
А Лев Валерьянович это спел честно, вот с его этим неподражаемым переливом. Ой, у меня это есть, у меня это записано, это гениально.
Так, спасибо от Игоря из города Волжский. Дальнобойщик едет по трассе.
Спасибо.
Спасибо обоим. Настоящий домашник, прям как на кухне с разговорами.
Ну, так у меня тут еще и... У меня тут все в порядке, да.
Кстати говоря, возвращаясь к дайвингу, знаете, что меня больше всего потрясло вообще во всем, что я видела?
Да.
Это фридайвинг. Вот это самое интересное, что
есть. Это очень интересная штука. Одна есть опасность. Она затягивает. Это как вот, как йога. Этим нельзя просто попробовать. Попробовал, ой, не получилось, это значит, ты не попробовал.
Ну, понятно.
А вот с того момента, как у тебя получилось, это невероятно затягивает. И я видел людей с прозрачными абсолютно глазами. Один страх вот за них, что они однажды поймают такой кайф под водой, что они не вынырнут просто.
Андрей, вы в программе «Личные вещи» сказали, что человечество – это плесень. Все идет к концу или это выход на новый уровень? С уважением, Юля.
Это вообще как бы у Михаила Веллера есть такая очень красивая теория относительно смысла существования человечества. Для того, чтобы человечество путем развития цивилизации привело планету к взрыву сверхновой, благодаря чему молекулы и гены живого разнесутся по планете, по Вселенной. И именно так и происходит, ну, как грибы опыляются. Пых-пых, вот это лопается.
Понятно.
Вот. Отчасти в книжке «Евино яблоко» немножко про это тоже есть.
Знаете, как-то я, может, я, конечно, упрощаю все, но я вспоминаю старый анекдот. Рассмотрев ваше бизнес-предложение, ваша компания пришла к выводу, что мы купим некоторое количество травы, которую вы курите. Я, наверное, ничего не понимаю.
Дело в том, что... Вот интересное дело. Не хочется, осталось 10 минут, значит, нагонять тоски на ночь глядя, да?
Но надо.
Но невероятным образом, ну почему появилось такое количество фильмов про конец света? Почему все актуальное искусство, как черт ладана, бежит любви и говорит о смерти? Почему я абсолютно убежден, что с одной стороны, люди, имеющие отношение к искусству, слышат какие-то звуки, да, доносящиеся из других сфер. А с другой стороны, мы своими усилиями программируем наше будущее.
Угу.
И вот, например, показывая по телевизору многочисленные аварии, мы программируем эти аварии. Показывая фильмы про красивых ментов и про бандитов, мы программируем красивых бандитов, потому что красивый мент – это пока еще вымышленный персонаж. Да?
Угу.
Вот, вот это все очень быстро катится, очень быстро. И,
не приближайте конец света своими действиями, так?
Мы приближаем его каждым нашим телодвижением, к сожалению. Вот эта книжка «Евино яблоко» про это тоже.
Ну, вы знаете, я опять же себе позволю под конец эфира анекдот на эту тему, когда встречаются две тёлки, такие настоящие тёлки с рогами, и одна другой говорит, ты знаешь, говорит, нас будут осеменять шприцом, то есть никакой любви не будет, нас будут доить всю жизнь, и те, кого мы родим, пойдут на кошельки и вырезку. А вторая говорит, Маш, ну ты задолбалась своей теорией заговоров. Понимаете, ну может мы всё-таки как-то не видим очевидного, оптимисты, а?
Я вообще оптимист по жизни, потому что я не вешаюсь, обладая этим знанием и прочим. Да. Ну и вообще говоря, расстраиваться по поводу неизбежного, это тоже дурацкая затея, правда?
Угу.
Расстраиваться можно по поводу того, что может получиться, может не получиться. Как-то есть какой-то шанс там, да? Давайте как-то что-нибудь смешное, да, веселенькое. Утешим нашего слушателя. Чем? У меня есть веселая песня. У меня, по-моему, нет веселых песен. У меня есть песня грустная,
жизнерадостная.
Бесконечно грустная. Я вот сейчас смотрю бумажку. Это нет, это не весело, это не весело. Это совсем не весело. Нет, это ужас. Господи, какой... Вообще русский человек поет, когда ему грустно.
Знаете, как
у когда ему весело, он не поет.
Много лет назад славяне сели у реки и затянули. Летят утки. За это время Европа пережила эпоху Возрождения, изобрела порох.
Летели, летели, ну да. Карты вечно тасуются, и в какой-нибудь раз в мире все образуется, но, наверное, без нас. Так случится, так сможется, что в назначенный час все удачно разложится, но, наверное, без нас. В этот день человечество поголовно, как квас, отболеет, отлечится, но, наверное, без нас. Отоврут, отпозорятся наперед про запас, отвоюют, отссорятся, но, наверное, без нас. Все грехи до Адамова им простят и тотчас все закрутится заново, но, наверное, без нас.
Веселенькую такую выбрали, ну, песенку, да. чтобы понимали, да?
Ну, да?
Скажите, пожалуйста, а вот там есть креольская танго, которым вы уже высказали, на мой взгляд, самые признательные слова, потому что, понимаете, признание неказенности, есть такое неприятное слово «лабухи». И очень часто их видишь. Но, как я понимаю, в вашем случае совсем другая история.
Абсолютно.
И слава богу, если так. Я не знаю, дай вам сейчас вот стопроцентную возможность реализовать все, что вам нравится. Вы бы что сделали? Вот в музыке вы бы что сделали?
Мне никто не мешает реализовывать то, что мне нравится. У меня нету сегодня каких-то барьеров, которые мне мешали там при совке, скажем.
Угу.
Абсолютно. Единственное, по поводу вопроса, кстати, который был относительно новой пластинки. Я не знаю, что делать с новой пластинкой. По простой причине. Я не хочу опускать планку. Значит, я должен ее записать хорошо. Если ее писать в нашей стране, ну, это будет стоить 1030-40. Если ее писать, скажем, там, это будет стоить 1100. На доллары считаю.
Я поняла.
Дальше я приду с этой пластинкой в выпускающую компанию, а мне скажут, знаете, отличная пластинка, но мы ее не можем у вас купить.
Ну да.
Потому что завтра ее у нас украдут. И мы ничего не заработаем. Хотите, продавайте ее сами на концертах. А хотите, просто повесьте в интернет, подарите.
Ну да.
Я не бедно живу, но вот просто 100 тысяч подарить...
Лебедев too much.
Пока не могу, да, не готов.
Ну, с другой стороны, у меня есть такое подозрение, что люди, которые приходят на ваши концерты, даже видя это в интернете, они купят пластинку. Я ошибаюсь?
Они не купят пластинку. Ну что, ну, возить с собой ящики пластинок, ну, эти цыгане с сундучками. Нет.
Печатать на месте, возить с собой мастер-диск и полиграфию. Ну что я вас учу, а?
Да нет, еще учить. Я могу что-то снять живьем на концерте, какую-то песенку повесить в интернет. Там это иногда делаю. Вот. Но записывать альбом сейчас...
На альбом?
Я не знаю для чего. Я очень хочу
вот
подарить.
Вот посмотрите, человеку. Пишут.
Дайте денег, подарю человечеству. Я не могу опять идти со шляпой и искать спонсоров. Это унизительно.
Вот вы знаете, на самом деле это очень серьезная тема, и, к сожалению, затронули мы ее ближе к концу программы.
Да.
Вот одно время начиналось такой проект, как интернет-магазин. Очень правильный проект, да?
Да.
Хочешь песню, заплати немножко.
Он и есть.
Но
рядом с ним еще 10 торрентов, где все бесплатно. Вот
превентивное задержание, как вам нравится? Это вот представьте себе, пишет там Маша Пупкина. Так. Андрей Владимирович, мне так понравилось, что вы сегодня пели в эфире. Угу. Вот я хочу внести там с Яндекс.Кошелька туда-то деньги. Ну, не работает?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, но он мне спасибо, и она пришлет 10 рублей.
Ну, хорошо, она пришлет 10 рублей, а кто-то пришлет 150 рублей, а кто-то 1500.
Это побор с населения, непонятно на что. И я становлюсь заложником, а потом пластинка не получится еще. Ну, неправильно это все.
Слушайте, я вас поздравляю. Андрей, я в вас влюбилась, Татьяна Андреевна. Это, в общем, стоило много лет заниматься тем, чем занимается Макаревич в публичном пространстве. Дай бог здоровья Татьяне Андреевне. Ну что, время наше истекает. Во-первых, я вам очень благодарна. Во-вторых, вам что-то надо пожелать? Потому что, на самом деле, я очень волновалась за сегодняшнего эфира. Я Почему? Волновалась, читая интернет. Потому что никто вас не жалел, да? Вам писали всякие замечательные вопросы.
Любимый мой Михаил Михайлович Жванецкий сказал гениальную фразу: «Не нравится запах, отойди».
Правильно. Вот. Так не можем, да?
Да я
не
могу, можем. Я отхожу.
Нет, я же не про вас. Я про людей, которые... Знаете, вот для меня тоже загадочная история. Если тебе не нравится гость программы, программа, Венедиктов сейчас уволит, возьми, выключи прием. Нет, мы будем...
А сегодня вроде как-то и гадостей особых не было. Или вы их пропускали?
Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что, в общем, я вам задала по смыслу, может быть, несколько более прилично формулируя вопросы, все, что вам было заслано заранее.
Понятно.
Про Путина спросила сколько раз?
Два или три, не помню.
Про Медведева сколько раз, ну, все понятно.
Ну, да.
Вот. А все остальное, ну, как бы, мне очень понравилась, на самом деле, фраза, которую вы мне сказали в Перми на балконе, что, ребят, я на все вопросы уже ответил.
Конечно.
И с вами можно не соглашаться в каких-то ваших конкретных поступках, но, как говорит товарищ Венедиктов...
Это мои поступки, ребята.
Нет, мои песни могут с вами остаться независимо от того, ваши песни, согласная с вами, не согласная с вами, нравятся мне ваши друзья, ваши встречи или не нравятся. Удачи вам. И еще раз хочу, вот я покажу тем, кто смотрит нас. Вот оно, Евино яблоко, пожалуйста. Смотрите, покупайте, читайте.
Спасибо.
Я сегодня ночью прочитаю. Андрей Макаревич у нас в гостях в прямом эфире «Эхо Москвы». Можно вот постучать.
Спасибо.
Спасибо.